эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Президент Киргизстану Курманбек Бакиев заявил, что не складывает себе полномоцтва керовника краины. Бакиев означает, что готовы нести отказность за подеи Украине, коли его вина будет доказана справедливым объективным расследованием. Бакиев так само поведомил, что находится на полдне Киргизстану и не собирается покидать краину. Де-факто в Киргизстане улада у центра и на местах перешла у руки оппозиции. Роза Атунбаева, одноголосно обранная керовником Выконкаму, органу народного курултаю, закликанного на ближайший час заменить собой уладу у державе, поглынувши функции и президента, и ураду, и нават парламенту. Министерство охраны здоровья Киргизстана подтвердило гибель 65 человек подчас непорядка у Бишкеку. Оппозиция твердит, что загинули каля 100 человек. Со мной побольше пражской студии супрацовница киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Венера, какие самые пошние новины из Бишкеку?
Ну, как вы только что сказали, заявление Курманбека Бакиева было распространено в местное информационное агентство, где он возложил всю вину за происходящие события, за смерть невинных людей и так далее на оппозицию. Он полностью снял с себя вину и сказал, что не планирует подавать в отставку ни в коем случае, он не считает это поражением для себя и так далее. Но я слушала его интервью только что на «Эхо Москвы», где он сказал, все люди, которые сделали возможным эти события за последние два дня, допустили эти события, будут наказаны. И тут же, конечно, мы взяли интервью у Временного правительства, как они себя называют, Временное правительство народного доверия. И они сказали, а кто же допустил эти события? Все лидеры оппозиции были в тюрьме, они были арестованы. Когда происходили эти события, стрельба, все лидеры оппозиции были за колючей проволокой, за решеткой. Они были выпущены только поздно вечером вчера, когда уже все эти события набрали ход, и уже, наверное, половина жертв уже была уже там. Поэтому Курманбек Бакиев сам себе немножко противоречит. Если кто-то допустил эти события, то, конечно, киргизские власти, которые он сам сейчас легитимно представляет, в первую очередь должны нести ответственность, заявляют представители Временного правительства.
Скажите, коли ласка, а ти подпорядковываются Курманбеку Бакиеву войски, силы, милиции теперь?
В данное время все вооруженные силы, милиция, специальные силы и так далее, национальная безопасность контролируются вот этим временным правительством народного доверия, которое возглавляет Роза Утумбаева.
Дякую велике. У пражской студии была супрацовница киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. За тем, как будут развиваться подеи, сочите у выпусках новинов и на нашем сайте свобода.орг. А про подеи у Киргизии говорят и слухачи «Свободы».
Бакиеву захотелось тоже стать диктатором Киргизии, но, увы, народ Киргизии не позволил ему ничего подобного. Народ сказал, хватит довольно лжи, преследования, убийств, обмана. И доведенные до отчаяния пошли на пули, которые летели на несчастных по приказу Бакиева. Я надеюсь, что за расстрел собственного народа он должен понести суровое наказание.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Огляд ваших телефонований позднее у нашей программе. На просьбу свободы белорусские политики и политологи комментуют подеи в Киргизстане и разважают и махчима их повторению в Беларуси. При микрофоне Валер Калиновский.
На другі дзень забурэння ў Кіргізстане з кароткім каментаром на конт гэтых падзеяў выступіла МЗС Беларусі. Яно зрабіла акцэнт на тым, што вулічнае супрацьстаянне не можа быць сродкам вырашэння ўзнікаючых праблем. Мінск заклікаў бакі кіргізскага канфлікту ўстрымацца ад далейшага гвалту, аднавіць палітычную стабільнасць у грамадстве і прадэманстраваць гатоўнасць да ўрэгулявання ўсіх пытанняў у рамках прававога поля. Менскі гісторык і палітолаг Алексей Кароль пакуль не гатовы вызначыць, што адбываецца ў Кыргызстане: рэвалюцыя, бунт ці пераварот.
Я думаю, што гэта бліжэй да пераварота, у аснове якога ёсць імпульсы незадавальнення вялікіх мас насельніцтва пагаршэннем іх стану і адсутнасцю дэмакратычных свабод. Я думаю, што там яшчэ сваю ролю аказвае захаваўшаяся клановая структура, унутраная барацьба кланаў за вышэйшую ўладу.
Падзеі ў Бішкеку былі добра падрыхтаваныя, перакананы лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч.
Агромная арганізацыйная структура, поўнасцю вышкіленая, все праделана і все ідёт как по часам, там нічого стихійнага нет. Мало того, треть верхушкі ждалі і ніхто не мешаў. Мало того, спецыяльныя службы былі просто дезарыентаваны.
Станіслаў Шушкевіч у свой час меў кантакты з вядомымі кіргізскімі палітыкамі, у тым ліку экс-прэзідэнтам Аскарам Акаевым.
Я сустракаўся вельмі часта з Турсунбекам, былым прэм'ер-міністрам. Ён казаў мне простую рэч, што была ў нас, кажа, рэвалюцыя, а цяпер усё стала на тыя самыя рэльцы, што і да рэвалюцыі, і што наш новы кіраўнік пайшоў па таму самому шляху, што і стары.
Падзеі ў Кыргызстане сведчаць, што там пакуль няма такога ўзроўню палітычнай свядомасці, каб ісці стандартным шляхам дэмакратыі, як і ў іншых краінах Цэнтральнай Азіі. Там адраджаецца аўтарытарызм, перакананы Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што ў пэўным сэнсе і ў нас тое ж самае адбываецца, толькі што ў нас больш талерантныя людзі і больш терпелівыя, таму што яны прызвычаліся да гэтага цярпення.
Паўтарэнне нічога падобнага да кіргізскіх падзеяў у Беларусі малаверагоднае, мяркуе гісторык і палітолаг Алексей Кароль.
Не, на бліжэйшым перспектыве немагчыма, і думаю, што на наступнае таксама. Усё ж такі гістарычна Беларусь дэманструе мірныя павольныя перамены, і нават калі у мінулым былі рэвалюцыі, то ход падзей тут быў больш прыцішаны і больш спакойна. Так што мой прагноз для Беларусі, гэта больш паступовая, хваравітая, балючая трансфармацыя на працягу доўгага перыяду.
Менскі палітолаг Юрый Чаусаў мае падобную думку.
Па сутнасці, то безумоўна не, таму што структура ўлад і размеркаванне стасунку паміж элітнымі групоўкамі ў Беларусі кардынальным чынам адрозніваецца. Беларусь та краіна, якая перажыла мадэрнізацыю савецкага перыяду дастаткова глыбока, паўплывала на стасункі ўнутры грамадства большым чынам, чым у Сярэдняй Азіі. А в Сярэдняй Азіі мы бачым вайну клановых груповак і рэгіянальна-клановых вузетых агламерацій.
Што да формы кіргійскіх падзей, то Юрый Чаусаў мяркуе, што ад бунту ці мяцежу ніякая краіна не застрахаваная, у тым ліку і Беларусь.
Калі б у Беларусі раптам перастала працаваць ось тая мадэль вертыкалі ўлады, якая існуе, магчыма, то і такая форма была пабраная рэвалюцыйнай пэўнымі групамі ўнутры нашай краіны.
Мяркуе палітолаг Юрый Чаусаў. Меркаванні палітыкаў і палітолагаў запісаў Валер Каліноўскі. Як вы ацэньваеце падзеі ў Кыргызстане, як ставіцеся да таго, што там адбылося? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Ну, плохо, ну, плохо. Значит, руководство не справилось с управлением народом, да все.
Ужас просто, такого не должно быть. Тяжело на это все смотреть, и очень не хочется, чтобы у нас такое было. Не дай бог, конечно.
Киргизия отбылось, что отбылось, это азиатская краина, скажем так, хотя она и сябра АБСЕ, а лишь там правят кланы, тэпы, и як про уладзе один клан, другий клан, ён незадоволены гэтым, и начинается такая межусобица, передел маёмасці начинается. А с другого боку, это все кланы Акаева, Бакиева и были коррумпованы, демократичных активистов стали и сажать у турмы, і падавляць актыўнасць грамадскую, таму гэта і вылілось у такія выступы, скажам так, сілавыя апазіцыі і іншых элементаў.
Ой, вы знаеце, не я вам што я магу сказаць, я надта за Сярэдняй Азіяй не вельмі сачу. Да я глядзела это, ўсё людзі пагіблі, жалка народу, які гіне ні за што.
Только слова Путина слышал о тех событиях, которые в Киргизии. С его словами согласен. То есть толерантность, еще раз толерантность. Все друг друга должны в данной ситуации вести себя сдержанно, чтобы не возникло каких-то осложнений.
Коли народ поважає себе, коли він лічить себе народом, навіть коли він з Середньої Азії, коли він не так давно вийшов зі своєї юрти, але в нього є почуття гонору свого, то він не допустить, щоб його зробили бидлом. І він буде увесь час протестувати. І ми бачимо, що сучасні правителі, сучасні диктатори, так сказати, вони так само підвержені тому, чому їхні були попередники. І рано чи поздно народ все равно, так сказати, возьметься. І рано чи поздно всіх цих так званих диктаторів погонять, як білоруси кажуть, сраною метлою.
А питання у городні. Самая апошняя інформація, самая подрабязная інформація про події у Киргизстані, а так само фото, відео, коментари, аналіз на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших вечорових передач.
У страшные 30-е годы минулого стагоддя, коли у Беларуси разгортвалися сталинские репрессии, напевно, самым небеспечным местом для життя было польское помежжа. Тут достатково было отрымать привитание от своих заходних свояков, каб зникнуть назавжды и без следу. У черговое подорожжа мы выправимся у вёску Демидовичи, где в один осеньский день 1937 году забрали трех родителей. Родних братов.
Подорожжя з Дмитра Бартосіка пазней у нашій програмі. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Коментуючи події у Киргизстані, МЗС Білорусі закликала Киргизстану стриматися від гвалту і зробила акцент на тим, що вуличне супротивлення не може бути сродком вирішення узникаючих проблем. У терені нічого подобного до киргизських подій у Білорусі маловірогодне, міркує політолог Олексій Король. Сьогодні у Празі президенти Росії і Злучених Штатів Дмитрий Медведєв, Барак Обама підписали нову домову по обмеженню стратегічних наступальних озброєнь. У Республіканським центрі трансплантології органів і тканок поспіхово проведена друга операція по пересадці печені і проводяться дві операції по пересадці нирок від одного донора. Гандляри Менського авторинку Ждановичі наладили стихійний страйк. Їх обурило підвищення плати за уїзд на територію ринку. У Верховному суді протягується процес по справі Автуховича, Осипенки, Козлова і Ларина, яких обвинувачують у тероризмі. Сьогодні свідка Козел потлумачив, що його збивали, примушаючи свідчити супроць Автуховича. Протягуємо програму. 8 красовика у Празі президент Злучених Штатів Барак Обама і президент Росії Дмитрий Медведєв підписали нову домову по обмежуванні стратегічних наступальних озброєнняў. З подрабязностями Владимир Бараніч.
Паводле документу, як США, так і Росія повинна на протягу 7 гадоў зменшыць колькасць ядерных боеголовак ад цяперашніх 2200 да 1550 з кожнага боку. США і Росія таксама абавязаліся не мець больш за 700 носьбітаў ядерной зброі. Гэта значыць цяжкіх бомбавікоў, ракетаў, падводных лодак. Выкананне дамовы будзе кантралявацца правядзеннем 18 інспекцыяў у год. Барак Обама высока ацаніў падпісаную дамову як прыкмету таго, што дзве краіны, якія разам мають 90% усяе ядерної зброї у світі, з адказністю ставиться до своєї ролі глобальних лідерів. Сьогоднішній день є важним етапом ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї, так само, як і у відносинах поміж США та Росії. Справдилися наші агульні мети на конт нової домови об скороченні стратегічної ядерної зброї. І вона включає у себе значне зменшення ядерної зброї, яку ми будемо розгортувати. І вона зменшає сродки доставки прикладно на половину. Яна включає у себе усеабдымний режим контролю, який дозволяє нам і далі розвивати взаємний довір. It includes a comprehensive verification regime, which allows us to further build trust. Дмитрий Медведєв назвав підписаний документ історичним і важливим для усієї планети, від якого виграли як США, так і Росія.
Ми отримали документ, який в повній мірі витримує баланс інтересів Росії, Сполучених Штатів Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Тем не менее, в тот час, как президенты робили оптимистичные заявы про будущее супрацовництва, вокруг некоторых пунктов застается напруженность. Найбольш разыходжанняў існуе у пытанні супраць ракетной обороны. Медведев попередил, что Россия может выйти из домовы, коли США повялишит свою систему супроть ракетной обороны таким чином, что она будет уявлять погрозу российскому стратегичному ядерному потенциалу.
Мы считаем, и об этом знают наши американские партнеры, это была открытая позиция, что договор может быть действенным и жизнеспособным только в условиях отсутствия качественного и существенного количественного наращивания возможностей систем противоракетной обороны, которые могут в конечном счете привести к возникновению угрозы для российских стратегических сил. В этом суть заявления нашей страны, которое делается при подписании договора и которое, естественно, будет опубликовано.
Подписанная у Празе домова заменяет собой раннейшую домову «Старт» от 1991 года. И она повинна быть еще ратификованная парламентами обеих стран.
Владимир Баранич. Типа уплывая новая домова про обмежевание ядерных узброений на безпеку у свете. Такое пытание мы пропоновали наведникам нашего сайта. Берите удел у опытаниях на сайте Свободы. А у Верховном суде протягивается процесс над Миколаем Аутуховичем, Владимиром Осипенко, Михаилом Козловым и Александром Ларыным поводле справы о подрыхтовце до теракту. Сегодня снова пытвали сведок одного из их уже другим разом. На суде был наш корреспондент Олег Грузделович.
Напередодні з ініціативи адвоката Павла Сапілки у суді були оголошені документи, які тичаться так званого спису чиновників, слідчих, супрацовників податкової служби і суддів, дотичних до незаконного, як лічив Тухович, переслєду його і фірми «Нікотранс». Оказалося, що скласти такий список Туховича попросили правоборонці. Це було у 2008 році, після виходу Туховича з колонії, де він сидів по волі обвинувачення у несплаті податків. Адвокат Павла Сапілка лічить, що список Туховича не суперечить закону.
Кожен людина вправі составити список тех людей, которые так или иначе где-то нарушили закон, если этот список не имеет целью совершения каких-либо незаконных действий в отношении этих людей, то что в этом плохого? Просто систематизация определенных данных. Хочу напомнить, об этом говорил Автухович, будет еще говорить в судебном заседании, что после того, как они с Леоновым вышли из мест лишения свободы, они никогда не оставляли мысли восстановить справедливость.
Сегодня, подчас ранечного посиджения, суд вернулся до допыту сведок. Наставница Алена Аспарнюк была знакомая с обвиняваченным Александром Лариным про сябруку Хасанову, якая потом стала женкой Ларина. Нагадаю, Ларин признает себя виноватым, и его показания следствие лечит одним из доказов вины Автуховича и Сипенки. Ранее Ларин рассказал суду, як у кастрычніку 2005 году, коли арештували Туховича, ён хаваўся ад праваахоўных органаў, пакуль рыхтаваўся да замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку. У мэтах інспірацыі Ларын нібыта карыстаўся мабільным тэлефонам, зарэгістраваным на імя Аліны Аспарнюк. Сведка распавяла суду, як аформіла гэты тэлефон і перадала Ларыну. Версія пра канспірацыю Ларына нібыта пацвердзілася. Абвінавачанага Владзіміра Сіпенку, аднак, зацікавіла гэткая дэталь. Паказанню Аспарнюк атрымлівалася, што Ларын шмат разоў званіў на яе тэлефон толькі дзеля таго, каб яна перадала трубку Хасанавай, якая была побач. У Хасановой быў свой мабільны тэлефон, запытаў сведку Асіпенка. Адказ быў станоўчым. Дык чаму Ларын не званіў напрост ёй, а звязваўся праз вас? Уцямнага адказу так і не прагучала. У судзе таксама былі агалошаныя звесткі, паводле якіх сведка Аспарнюк была знаёмай Івана Навумовіча. Гэты чалавек раней быў тройчы судзімы. Адвакаты лічаць яго звязаным з крымінальнікамі ў Вакавыску. У справе Аўтуховіча Навумовіч спачатку быў адным з падазроных, а ў выніку прызнаны толькі сведкам. З паказанняў Навумовіча вынікае, што ён нібыта ведаў пра гранатамёт у господарцы Миколая Утуховича. Як суд оценить показания Навумовича и его незнаемая Спарнюк, неведомо. Меж тем оборонцы меркуют, что на самом деле Александр Ларин альбо имитовал подрыхтовку до замаху, альбо у певных метах оговорвая себе и Миколая Утуховича с Владимиром Осипенком. За гученных сегодня материалов справы стало ведомо, что в 2005 году Осипенко имел с Лариным конфликт. Осипенко заподозрил Ларина, який ремонтовал автомобиль на гроши Утуховича, у махлярстве и расповел про это Утуховичу. С того часу Ларин и Осипенко помеж собой не размовляли. Незразумело, как при таких стосунках яны могли быть сябрами террористичной групповки, як стверджає следство. Здивляється старший брат Осипенки, пенсионер Станислав Осипенко, який сьогодні присутничав на процесі. Станислав Осипенко не вірить у дотичність брата до тероризму.
Он не может такого сделать, я его хорошо знаю. Возможно, он что-то слышал там, что знает, но чтобы он участвовал в этом, это я считаю, что глупо. Изначально даже не может быть такого.
В принципе, Автухович мог что-то такое задумать, замах некий?
Я его очень плохо знаю, Автухович. Я, собственно, совершенно не знаю. Нет, внешне я его знаю, но никогда нам не приходилось с ним встречаться, не разговаривать, ничего. Да и разговоров с братом насчет его не было. Нет, он, Автухович, отзывался как о человеке, говорит, грамотном, толковом, хорошем. Хорошими словами о нем отзывался. Что он и принципиальный, что и за правду там это стоит. Вот он только в таком плане я с ним мог.
сказал старейший брат Осипенки, пенсионер Станислав Осипенко. За судом протягивая сочить наш корреспондент Олег Рузделович. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасово с эфиром нашего радио починая вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. А 20:25 ток-шоу-форум. Тема выдания «Не чекай меня, пенсия». А 21:25 новый детективный сериал «Загадки Мердока». Конец 19-го стагоддзя. На улицах Торонто отбываются таямничае здарэнні. Глядите нас на спадорожниках Сириус и Астра. Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате.
А тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Гандляры менскага аўтарынку Ждановічы сёння наладзілі стыхійны страйк. Кіроўца абурыла неабгрунтаванае падвышэнне платы за ўезд на тэрыторыю аўтамабільнага сектару рынку. Таксама наладзілі стыхійны мітынг прадпрымальнікі берасцейскага рынку «Стары горад». З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Один из удельников автострайку, Юрий, рассказывает, что высокая плата, якая у эквиваленте складая амаль $35 за день, никак не отбивается на обеспечении навод минимального комфорта для тех, кто тут гандлюет. У приватности пляцовка для реализации машинов никак не обсталеванная, и в межсезонье больше нагадывая болото. Элементарно не хапая прибиральню.
Необоснованное подорожание цен, условий никаких, ни туалетов, ни заездов, кругом грязь. В течение года подорожало на 60 тысяч. Еще в начале 2009 года 40, сейчас уже 100. Сейчас они остались на своем все-таки заезде 95 тысяч, на сегодня только. Обещают типа улучшить условия, но будет потом опять подорожание.
Автоматоры рассказывают, что незабаве после початку стихийной акции, якая по сутности привела до облякования уезду на рынок, з'явіліся міліцыянты. Аднак да сутычак справа не дайшла. Прадстаўнікі міліцыі не бачылі падставаў, каб прымушаць людзей раз'язджацца.
Они міліцыю вызвалі, тут ОМОН хацелі, но міліцыя сказала, что люди права не нарушают, мы здесь ничего делать не будем. Требуют от вас, не оружие. Ну, міліцыя здесь нормально, все, никаких вопросов с их стороны не было.
Показальна, что адміністрацыя гандлёвага дома Ждановічы аспрэчвае інфармацыю пра блякаванне уезду на аўтарынак. Начальник дорожной службы Юрий Калятко сказал, что никаких проблем с траплянием машин на пляцовку не было. Однако сами гандляры кажут, что керавництво хавая видовочные факты.
Начали, знаете, что творить? Не имея никаких прав, при заезде требуют у людей, которые загоняют автомобили, документы на машину, права и т.д. и т.п. Просто фигней занимаются, вот и все. Вообще никто не заезжал. Требуют документы на машины.
У сувязи с меркованным от 1 липеня шматразовым подвышением мыта на автомобили, якія увозяць фізічныя асобы, колькасць ахвочых прадаць і набыць машыну істотна вырасла. Галоўным месцам гандлю застаюцца менскія аўтарынкі «Малінаўка» і «Ждановічы». Трэсла сёння і рынкі спажывецкіх тавараў у Берасці. Намеснік старшыні аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі кажа, людзі перадусім пратэставалі супраць правакацыяў з боку кантрольных органаў, супрацоўнікі якіх наўмысна падштурхоўваюць гандляроў да парушэння заканадаўства, а пасля выпісваюць вялізныя штрафы.
Приходят налоговые инспекторы, раздеваются до трусов, там меряют платье или костюм, отрывной талон не надо, а потом через минуту суют свое удостоверение. В конце концов, это вылилось в стихийный митинг. Предпринимательницу таким вот образом спровоцировали сотрудники областной налоговой. И, конечно, люди выражали вот этим дебильным, другого выражения не нахожу, вот законным протест. По сути дела, людей грабят. Невыписанный талон от 700 тысяч штраф. Идут и занимаются узаконенными.
Сказаў Ігару Карнею намеснік старшыні аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі.
Першы клуб беларускіх прафесіяналаў за мяжой створаны ў Вялікай Брытаніі. Паб – гэта скарочаная назва клуба па першых літарах ангельскіх словаў, што азначаюць аб'яднанне беларускіх прафесіяналаў Брытаніі. У Лондоне працуюць па спецыяльнасці сотні дыпламаваных беларускіх спецыялістаў, і моладзь ініцыявала стварэнне клуба. Ці будзе такі клуб альтэрнатывай традыцыйным арганізацыям дыяспары? Навошта адмысловы клуб беларусам, якія працуюць за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад позднее у нашей программе. На чарзе звонки на свободу. Слухачы выказывают свои думки на конт падзеі у Кыргызстане, адгукаюцца на сустрэчу прэм'ер-міністраў Расіі і Польшчы ў мемарыяльным комплексе Катынь, абураюцца на конт адзначэння Дня здароўя, а таксама цікавяцца тэмай Саюзу Расіі і Беларусі. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Алена Шалаева.
Некалькі дзён у Кіргізстане адбываецца жорсткае супрацьстаянне ўлады з апазіцыяй. Пад кантролем прыхільнікаў апазіцыі галоўны офіс службы бяспекі краіны, дзяржаўнае тэлебачанне і шэраг урадавых установаў. Паводле некаторых звестак, прэзідэнт Бакіеў уцёк з Бішкеку. Слухачы свабоды каментуюць падзеі ў Кіргізстане.
В свое время в Украине победила оранжевая революция. В Грузии революция роз. В Киргизии революция тюльпанов. Прошло время, и можно подвести некоторые итоги. В Грузии половина населения скандирует «Миша, уходи». В Украине демократ Ющенко на выборах набрал 5%. А в Киргизии демократ, президент Бакиев отдал приказ вести огонь боевыми патронами по оппозиции. И вот я хочу обратиться к Нине Ермолинской, к Ларисе и всем другим, кто так ратует, чтобы к власти в Беларуси пришел Меленкевич. Там или Лебедька. Чем эти наши демократы лучше вышеперечисленных демократов?
Кажучи про киргизские подеи, слухачи виноватить во усим керовника державы.
Бакиеву захотелось тоже стать диктатором Киргизии, но, увы, народ Киргизии не позволил ему ничего подобного. Народ сказал, хватит довольно лжи, преследования, убийств, обмана. И доведенные до отчаяния пошли на пули, которые летели на несчастных по приказу Бакиева. Я надеюсь, что за расстрел собственного народа он должен понести суровое наказание.
7 красавіка прэм'ер-міністры Расіі і Польшы Уладзімір Пуцін і Дональд Туск наведалі мемарыяльны комплекс Катынь, дзе ўшанавалі памяць афіцэраў войска польскага, расстраляных у 1940 годзе. Чакалася, што падчас сустрэчы польскаму боку будзе перададзены так званы беларускі спіс расстраляных, але гэтага не адбылося. Слухачы цікавяцца, чаму на ўшанаванні не было прадстаўнікоў Беларусі. Праблему ўздымае Сергей Патаранскі.
Добрая палова тых афіцэраў, якія былі там расстраляныя, были белорусами, это всем ведомо. По-другое, это наша этнографичная территория, бо Катынь от слова «кат». И в этом, на жаль, вельми сумная ирония. А як бачим, не наша держава, якая игнорует нашу историчную память, не наша так званая оппозиция, якая является на сегодняшний день кликой, не могут представлять интересы нашей нации. Навод у Катыни. Тому Катынь, як бачим, славу Катыни сумную и трагедию, делять россияне и поляки. А белорусы, якія были там спакутаваны, чамусьці там не присутные.
7 красавіка увесь свет адзначаў Дзень здароўя, які сёлета быў прысвечаны урбанізацыі і здароўю. Слухачка свабоды абураецца і кажа, што ёй не выпадае адзначаць гэты дзень.
Сегодня белорусское радио распинается о чистом воздухе. Просто я не знаю, как закрывать форточки. Какие умные головы придумали за моей спальней мусорку. Базу фуры становят, а тут же еще за двором, даже нас 50 метров не отделяет, устроили трассу. Пыль столбом идет во двор. И такая грязь, и такая инфекция. Уже несколько человек с нашего двора перележали в этой кардиологии. Отеки сердца и прочее делаются. Что это за болезни новые появились? У нас был чистый воздух раньше.
Агляд ваших тэлефанаванняў падрыхтавала Алена Шалаева. Далей у нашай праграме «Падарожжа свабоды» і «Беларуская замежжа».